Бран проснулся в потемках. Только звезды светили в зарешоченное окно. Луны не было видно, хотя ее сияние еще мерцало над крышами. Бран припомнил свой сон, вздрогнул и выругался сквозь зубы. Поднявшись, он сбросил плащ, надев взамен него легкую вороненую кольчугу и опоясавшись мечом и кинжалом. Вновь подойдя к окованному железом сундуку, он вытащил несколько маленьких мешочков и пересыпал позвякивавшее содержимое в поясной кошель. Потом, снова завернувшись в широкий плащ, он тихо вышел из дому. Здесь не было слуг, которые могли бы за ним проследить, поскольку Бран раз за разом с мрачным упорством отказывался от рабов, столь же упорно навязываемых римлянами, варварским посланникам. Нужды у Брана были простые, хватало ему и одного грома. Конюшни выходили во внутренний двор. Немного пошарив в потьмах, Бран коснулся рукой ноздрей громадного жеребца. Конь узнал хозяина и хотел приветствовать радостным ржанием, но Бран удержал его. Ему не понадобилось света, чтобы взнуздать и оседлать могучего зверя. Бран миновал двор и вышел на улицу, ведя коня в поводу. Луна уже садилась за горизонт. Вдоль западной стены ширилась полоса непроглядной тени. Глубокая тишина распростерлась над мраморными дворцами и глиняными лачугами Эбаракума, залитого светом холодных звезд. Бран коснулся рукой седельной сумки, отягощенной золотыми монетами римской чеканки. Он явился сюда, в Эбаракум, под личиной пиктского посланника, но сам все это время шпионил. Однако он был варваром, а потому и не смог доиграть свою роль, ни разу не сбросив маски отстраненной холодности и сдержанного достоинства. И вот теперь в памяти всплывали отрывочные картины развитых перов, на которых фонтаны били вином. Бран вспоминал белогрудых римлянок, изнеженные красавицы, давно присытившиеся цивилизованными любовниками, взирали на мужественного варвара с чем-то большим, нежели простое любопытство. Он вспоминал гладиаторские бои и азартные игры, стук брошенных костей и высокие стопки золотых монет, переходившие из рук в руки. Бран накачивался вином и отчаянно бросался в игру. Так поступают все варвары. И ему несусветно везло. Вероятно, именно потому, что выигрывал и проигрывал он с одинаковым безразличием. Золото для пикта было песком, текущим меж пальцев. Дома, в родной стране, воин в золоте не нуждался. Однако в цивилизованных краях оно имело громадную силу, и Бран это отлично помнил. Почти достигнув тени под западной стеной, он увидел перед собой огромную сторожевую башню. Она была соединена с внешней стеной и высоко возвышалась над ней. Один из углов крепостной башни, самый дальний от стены, служил местом заточения. Бран оставил коня стоять в темном переулке. Он не стал привязывать его. Повод свободно свисал наземь. Сам же пикт, точно крадущийся волк, скользнул в тень башни. Повод свободно свисал наземь. Молодой офицер по имени Валерий, посаженный под замок, спал беспокойным неглубоким сном. Осторожный звук, долетевший со стороны зарешоченного окна, заставил его немедленно пробудиться. Он сел на лежанке и выругался. В окно проникал звездный свет, очерчивая на полу полосатый квадрат, и это зрелище тотчас напомнило юному офицеру о бесчестии, которому подверг его Сулла. Ну что ж, потерпеть несколько дней, и все останется в прошлом. Сулла не станет очень уж тыкать носом в грязь человека с такими, как у него, Валерия, высокими связями. Ну а потом, когда он выйдет отсюда, пусть только попробует кто-нибудь, все равно, мужчина или женщина, над ним насмехаться. Да будь он проклят, как и этот наглый пикт. Но погодите-ка, оборвал сам себя молодой офицер. Что это там за звук меня разбудил? Шш, долетел из-за решетки человеческий голос. Что еще за секреты, удивился Валерий. Врагам здесь взяться неоткуда. Стало быть, это друг. Но с какой стати? Он поднялся и пересек каземат, подойдя вплотную к окошку. Слабый свет звезд не давал толком ничего разглядеть по ту сторону решетки. Валерий смог только различить смутный человеческий силуэт. «Кто ты?» — спросил он, прижимаясь к прутьям и напрягая зрение. В ответ прозвучал торжествующий раскат поволчьи хищного смеха, и звезды блеснули на длинной полосе отточенной стали. Валерий отшатнулся от окна и обрушился на пол, хватаясь за горло. Он силился закричать, но изо рта вырывалось лишь жуткое бульканье. Между пальцами хлестала кровь. Она растекалась лужей вокруг тела, корчившегося на полу. В ней тускло дрожали багровые отражения звезд. По ту сторону решетки Бран уже скользил прочь. Он не стал терять время, заглядывая внутрь каземата. Зачем? Тем более, что еще через минуту из-за угла должна была выйти стража, совершавшая обычный обход. Он уже отчетливо слышал размеренный топот ног, обутых в железо. Бран растворился во тьме, не дожидаясь появления римлян. А те, обогнув угол башни, преспокойно прошествовали мимо зарешеченного окна, никакого понятия не имея о том, что внутри, на полу, лежал труп. Бран подъехал к небольшим воротам в западной стене. Сонная стража и не подумала его окликать. В Эбаракуме не опасались вражеского нашествия, зато хорошо организованные воры и похитители женщин давно успели внушить привратникам простую истину. Не проявляя лишней бдительности, это невыгодно. Однако единственный стражник, карауливший западные ворота, его товарищи, в усмерть пьяные, валялись в ближайшем лупанарии, поднял копье и заорал на Брана, требуя остановиться и дать полный отчет, кто, куда и зачем. Пикт молча подъехал вплотную. Он кутался в темный плащ и казался римлянину смутной тенью, плоть от плоти окружающей темноты. Стражник отчетливо видел лишь холодный блеск его глаз. Но вот Бран поднял руку, и солдат уловил мерцание золота. Одновременно в другой руке Брана блеснул длинный клинок. Солдат сразу все понял. Ему не потребовалось мучительно выбирать между взяткой и смертельным боем с неведомым чужаком, явно варваром из какого-то очень свирепого племени. Буркнув что-то, он опустил копье и распахнул перед Браном ворота. Пикт проехал, бросив римлянину горстку монет. Они золотым дождем просыпались к его ногам и запрыгали, звеня по каменным плитам. Солдат жадно нагнулся и принялся торопливо собирать деньги, а Бран Макморн помчался на запад, точно призрак, летящий сквозь ночь. Бран Макморн пробирался безлюдными топями западного края. Холодный ветер мел угрюмый простор. Несколько цапель, тяжело хлопая крыльями, пролетели под серыми облаками. Высокие камыши и болотная трава волновались повсюду кругом, сколько хватало глаз. Недвижная вода открытых топей отражала тусклый свет дня. Там и сям виднелись холмики подозрительно правильной формы, темные на фоне пасмурного неба. По их вершинам тянулась вдаль вереница стоячих камней, менгиров, возведенных чьими-то неведомыми руками. Едва видимая полоска, синевшая на западе, обозначала отроги диких гор Уэльса, лежавших за горизонтом. Бран знал, что там обитали дикие племена кельтов, свирепых голубоглазых людей, не познавших римского ига. По всей границе их земель стояли сторожевые башни с сильными гарнизонами на случай возможных вылазок. Бран присмотрелся. Даже отсюда, из самого сердца болот, была видна неприступная цитадель, которую люди называли «Башней Трояна». Негостеприимные здешние земли на первый взгляд казались символом абсолютного уединения, однако даже и здесь не обошлось без некоторых признаков человеческой жизни. Бран уже встречал жителей топи, скрытных, молчаливых людей, темноглазых и темноволосых, говоривших на странном смешанном наречии. Из какого языка пришло то или иное слово, уже невозможно было проследить. Бран признавал между ними и собой определенную степень родства, но поглядывал на местных несколько свысока. Он был чистокровный пикт и тем гордился, а они — не разбери поймешь. Здесь надо заметить, что каледонское простонародье, в отличие от Брана и других вождей, чистотой происхождения также не отличалось. Коренастым сложением и толстыми узловатыми конечностями они были обязаны первобытному племени германского происхождения, некогда, еще до нашествия кельтов, поселившемуся на севере острова. Потом они влились в состав пиктов и смешались с ними. Сам Бран был чистейшим потомком древней расы, а вот через этих болотных жителей какие только волны не прокатывались, и каждая оставила свой след. Бритские, гельские, римские завоеватели. Ни своего изначального происхождения, ни языка этот народ уже не помнил. Бран же происходил из невероятно древнего племени. Его предки заполонили весь запад Европы и установили в ней свою темную империю еще до прихода арийцев, в те времена, когда предки кельтов, эллинов и германцев были еще единым первобытным сообществом, и этому сообществу только предстояло начать движение к западу, дробясь на отдельные племена. Только здесь, в Каледонии, насколько было известно Брану, его народ сумел избежать нашествия арийцев. Он, правда, слышал еще об одной ветви пиктов, именуемой басками. Засев высоко в Пиренейских горах, эти люди провозгласили себя несломленной, никому не подчиняющейся расой. Бран знал, однако, что они столетиями платили дань предкам гэлов, еще прежде, чем те покинули свое горное царство и отправились в Ирландию на парусных кораблях. Нет, по-настоящему свободными и независимыми оставались только каледонские пикты, да и те распались на множество мелких враждующих племен. Бран стал первым за 5 столетий верховным правителем. Он собирался основать новую династию, то есть, нет, возродить прежнюю, пусть и под другим именем. Под самым боком у римлян Бран Макморн всерьез мечтал об империи. И вот теперь он брел болотами, отыскивая дверь. Разговаривая с темноглазыми жителями Топий, он ни словом не упомянул о своих поисках. Люди снабжали его новостями, передававшимися из уст в уста. О большой войне на севере, о том, что на всем протяжении Великого Вала пронзительно пели боевые волынки, о кострах над пустошами, возле которых собирались вооруженные люди, о дыме, пламени, жестоком насилии и о мечах гэлов, досыта упившихся кровью. Орлы легионов постепенно перемещались на север. Древний большак гудел от поступи согласно марширующих ног, обутых в железо. Бран слушал все это в самом сердце болот западного края и посмеивался, очень довольный. А в Эбаракуме Тит-Сула отдал тайный приказ всепременно сыскать и доставить к нему пикского посланника с гельским именем. Посланник находился под подозрением, ибо умудрился таинственно исчезнуть в ту самую ночь, когда молодого Валерия нашли в камере мертвым со вспоротым горлом. Сула чувствовал, что внезапная вспышка боевых действий у Вала была самым непосредственным образом связана с распятием осужденного преступника Пикта, и тотчас приставил к делу всю сеть своих доносчиков и соглядатаев, хотя и понимал, что так называемый «Парта Мак-Отна» давно уже был вне его досягаемости. Затем Сула стал готовиться к выступлению из Эборакума, но сам с многочисленными легионерами, отправленными им на север, не поехал. Сула был отважным человеком, но у любого храбреца есть хоть что-то, чего он смертельно боится. Так вот, кошмаром Сулы был Кормак на Коннахт, черноволосый гельский принц. Этот Кормак некогда поклялся выдрать у Сулы из груди сердце и съесть его сырым. И посему Сула, сопровождаемый своими всегдашними телохранителями, отправился на запад, в башню Трояна. Там заправлял делами воинственный Гай Камил, а он ничего так не любил, как замещать своего непосредственного начальника, когда подножие вала в очередной раз начинал захлестывать кровавый прибой. Вот такая хитрая политика. Впрочем, римский легат нечасто навещал отдаленный остров, а в его отсутствие Тит Сулла, богач и матерый интриган, обладал высшей властью в Британии, Бран все это знал. И терпеливо ожидал его появления, обосновавшись в маленьком полуразвалившемся домике. Однажды, хмурым вечером он шел через болото, зловещий силуэт, черный на фоне малиново тлевшего заката. Он всей кожей ощущал невероятную древность здешней земли. Он прямо-таки чувствовал себя последним представителем рода людского, чудом уцелевшего после судного дня. И тем не менее, вскоре ему попался на глаза знак человеческого присутствия. Убогий домишко. Мазанка с плетеными стенами, угнездившаяся посреди камышей. Женщина, стоявшая в раскрытой двери, приветственно звала его, и угрюмые зрачки Брана подозрительно сузились. Женщину никак нельзя было назвать старой. Откуда же эта злая мудрость веков, светившаяся в ее взгляде? Ее скудная одежда была совсем изорвана, нечесанные черные пряди спутались, придавая жительнице трясин дикий неухоженный вид, вполне соответствовавший первобытности мрачного края. Алые губы улыбались, но в смехе женщины не было никакого веселья, лишь тень насмешки, а зубы во рту были белыми и заостренными, точно клыки. «Входи же, господин мой», — сказала она, — «если, конечно, не боишься разделить кров с ведьмой Даган Мура». Бран молча вошел внутрь и сел на поломанную скамью, а женщина занялась скромным ужином, поспевавшим над огнем давно нечищенного очага. Бран следил за ее движениями и подмечал их змеиную гибкость. Уши у женщины казались почти заостренными, а желтые глаза странно раскосыми. «Чего ты ищешь в наших болотах, государь мой?» — спросила она, оборачиваясь к своему гостю. Повернулась она тоже совершенно особенным образом, плавно изогнувшись всем телом. «Мне нужна дверь», — ответствовал Бран, опуская подбородок на сжатый кулак. «Хочу пропеть одну песенку червям земли». Она резко вздрогнула, выпрямилась, кувшин вывалился из ее рук и раскололся, ударившись о камни очага. «Плохие слова!» — запинаясь, выговорила она наконец. «Нехорошо, когда люди даже случайно их произносят». Он сказал: «Я произнес их не случайно, а очень даже преднамеренно». Она покачала головой. «Не понимаю тебя». «Отлично понимаешь», — сказал Бран. «О да, ты прекрасно все поняла. Мой народ очень древен. Мы правили Британией еще прежде, нежели чрево племен исторгло из себя кельтов и эллинов. Но еще до нас в Британии жили другие. Твоя кожа лоснится, глаза раскосы, а по венам бежит особая кровь. Так что ты в полной мере понимаешь, о чем я говорю». Она помолчала некоторое время. Ее губы по-прежнему улыбались, но лицо оставалось непроницаемым. «Не иначе ты обезумел», — сказала она затем. «Надо быть сумасшедшим, чтобы по своей воле разыскивать тех, от кого в прежние времена с криками бежали могущественные мужи». «Я возжелал мести», — был ответ, — «и совершить ее могут лишь те, кого я ищу». Женщина вновь покачала головой. «Ты наслушался пения птиц», — насмотрелся снов. «Скорее уж я наслушался гадючьего шипения», — проворчал Бран. «И я знаю, какой сон пустой, а какой нет. Хватит меня морочить словами. Я пришел искать связь между двумя мирами, и я ее отыскал». «Что ж, больше не стану лгать тебе, человек севера», — сказала женщина. «Те, к кому ты пришел, в самом деле по-прежнему живут в недрах сонных холмов. Они просто ушли прочь и уходят все дальше и дальше от мира, к которому ты привык». «И все-таки они, как я вижу, временами высовываются наружу, чтобы похищать в ночи женщин, заблудившихся среди болот», — заметил он, поглядывая на косой разрез ее глаз. Она озорно рассмеялась. «От меня-то ты чего хочешь?» «Хочу, чтобы ты отвела меня к ним». Она откинула голову и презрительно расхохоталась. Возмущенный Бран железной хваткой сцапал ее за ворот, между тем, как правая нащупала рукоять оружия. Женщина засмеялась ему в лицо. «Убей меня и будь проклят, северный волк! Ты что, воображаешь, будто моя жизнь так уж сладостна, что я буду цепляться за нее точно младенец, которого отрывают от материнской груди?» Бран разжал пальцы и признался. «Ты права, грозить тебе глупо. Что ж, я куплю твою помощь.
Каким же образом? Смеющийся голос опять был полон насмешки.
Бран расстегнул кошель, в его подставленную ладонь потекла золотая струя. «Здесь богатство больше», — сказал он, — «чем когда-либо снилось жителям болотного края». И опять она засмеялась.
«Да на что мне нужен твой несчастный металл? Прибереги его для какой-нибудь римской шлюхи с белыми сиськами, может, и сделаешь из нее предательницу».
«Ну так назови цену», — попросил Бран. «Может, голову какого-нибудь обидчика тебе принести?»
«Во имя крови в моих жилах, несущей древнюю ненависть, кто мой худший враг, если не ты?» — захохотала она и, рванувшись по кошачьи, ударила кинжалом.
Но ее кинжал сломался о кольчугу, которую Бран носил под плащом. Воин отшвырнул ее прочь, презрительно двинув запястьем. Женщина отлетела и растянулась на травяной лежанке. И опять засмеялась, глядя на него снизу вверх.
«Что ж, мой волк, я назову тебе цену, и, может, стасться, придет день, когда ты проклянешь доспех, остановивший кинжал Атлы».
Она поднялась и, подойдя вплотную, вцепилась нечеловечески длинными пальцами в его плащ.
«Да, я все скажу тебе, черный Бран, властелин Каледонии. О, я сразу узнала тебя, как только ты вошел в мою хижину, такой черноволосый, с холодными глазами. Что ж, я отведу тебя ко вратам преисподней, если ты так уж этого хочешь. Но за это ты заплатишь мне любовью, заплатишь поцелуями и лаской вождя. Горька и безрадостна моя жизнь, ибо смертным мужчинам я внушаю лишь ужас и отвращение. Я ни разу еще не знала мужской любви, объятия крепких рук, жара поцелуев, столь ценимых людьми. Я Атла, оборотень с болота. Что я вкусила в этой жизни, кроме хлещущих ветров, неприятных рассветов да шуршания болотной травы? Что я видела, кроме призрачных лиц, взирающих на меня из бездны топий? Что я слышала, кроме невнятных шагов в ночи? Твари во тьме, мерцание красных глаз, жуткий шепот безымянных созданий, бродящих во мгле. Но я человек, по крайней мере, наполовину. Я познала печаль и томление, отчаяние, тоску и тупую, соднящую боль одиночества. Подари же мне, вождь, твои яростные поцелуи и варварское объятие, причиняющее сладкую боль. И тогда даже долгий век в одиночестве не сумеет вконец иссушить мое сердце бесплодной завистью к белогрудым подругам людей. Ибо моя память сохранит то, чем смогут похвалиться немногие. Поцелуи вождя. Подари мне одну ночь любви, северный владыка, и я отведу тебя ко вратам бездны».
Бран угрюмо смотрел на нее. Потом протянул руку, железными пальцами стиснул ее запястье. Прикосновение к неестественно гладкой, лоснящейся коже заставило его содрогнуться всем телом. Он медленно кивнул и, притянув женщину поближе, заставил себя наклониться раскрытым губам. Холодный, серый предрассветный туман казался Брану мокрым плащом, неприятно липнувшим к телу. Вождь вернулся и посмотрел на женщину, чьи раскосые глаза поблескивали в сумрачном полусвете. «Теперь твоя очередь выполнить свою часть уговора», — резко сказал он. «Я искал связующее звено между мирами и обрел его в твоем лице. Теперь мне нужно нечто такое, что свято для них. Эта вещь станет ключом к двери, незримо отделяющей меня от них. Расскажи, как мне ее найти?» Алые губы жутко улыбнулись в ответ.
«Я расскажу, ступая на курган, который люди зовут Дагоновой могилой. Отвали каменные плиты, загромоздившие вход, и войди внутрь, под своды склепа. Ты увидишь, что пол могильного покоя составляют 7 камней, причем 6 из них окружают 7-й. Подними срединный камень, и сам все увидишь».
«Там я найду черный камень?» — спросил Бран.
«Дагонова могила — всего лишь дверь к черному камню», — отвечала она. «Вот только решишься ли ты идти по дороге?»
«Скажи еще, бдительно ли стерегут символ?» Бран невольно пошевелил в ножнах клинок. Алые губы насмешливо скривились.
«Если ты встретишь хоть кого-нибудь на дороге, — сказала Атла, — ты умрешь такой смертью, какой уже много столетий не умирал ни один человек. Да, камень охраняют, но не так, как охраняют свои сокровища люди. С чего бы им сторожить то, на что никогда никто не пожелал покуситься? Быть может, они окажутся поблизости? Быть может, нет. Если ты возжелал камня, придется тебе рискнуть». Но берегись, пикский владыка, не забывай, что никто иной, как твои соплеменники, много лет назад оборвали нить, связывавшую их с земными народами. В те времена они были почти людьми. Они жили на земле и любовались сиянием солнца. Потом их вынудили удалиться. Теперь они не ведают солнечного луча и остерегаются даже лунного света. Они ненавидят даже свет звезд. Ибо далеко, далеко от нашего мира ушли те, кто со временем мог бы стать людьми. Если бы не острые копья твоих предков.
В небе висела сплошная серая мгла, сквозь которую желтым кругом просвечивало холодное солнце. Дагонова могила оказалась невысоким круглым холмиком, заросшим буйной травой, странным образом напоминавшей грибы. В восточной стороне кургана зияло входное отверстие грубо сработанного тоннеля, достигавшего, по всей видимости, внутреннего помещения. Бран взялся двумя руками за иззубренный край каменной плиты и потянул, что было сил. Камень не сдвинулся с места. Тогда Бран вытащил меч и всунул острие в щель между плитой и каменным косяком. Он принялся осторожно расшатывать камень, действуя мечом как рычагом. Постепенно тяжелая плита зашевелилась и подалась, и Бран отвалил ее в сторону. Его тут же обдало волной густого смрада. Такой запах мог бы исходить из покойницкой. Пикту даже показалось, будто солнечные лучи не сразу пожелали озарить открывшуюся дыру, словно боясь испачкаться от соприкосновения с висевшей там вонючей темнотой. Бран ощупью полез внутрь, держа в руке меч и готовясь неизвестно к чему. Тоннель оказался длинным и узким. Стены и потолок были сложены из тяжелых, плотно подогнанных камней, и выпрямиться было невозможно. Сначала мрак казался Брану совершенно кромешным, но потом он начал кое-что различать. То ли глаза привыкли к темноте, то ли помогал солнечный свет, кое-как все же сочившийся сквозь входное отверстие. Как бы то ни было, спустя некоторое время Бран выбрался в округлое помещение и даже сумел разглядеть низкий купол над головой. Без сомнения, именно здесь были в древности упокоены останки того, ради кого укладывались строительные камни и наваливалась сверху земля. Минувшие века уничтожили бренную плоть, не оставив никакого следа. Наклонившись и напрягая зрение, Бран сумел рассмотреть странный и удивительно правильный рисунок каменной кладки пола. Шесть хорошо подогнанных плит обрамляли седьмую, шестиугольную, красовавшуюся посредине. Пикт опять воспользовался мечом, запустил его в щель между камнями и осторожно нажал. Край срединного камня дрогнул и постепенно пошел вверх. Еще немного усилий, и Бран, окончательно вытащив плиту, прислонил ее к закругленной стене чертога. Он напряг зрение, вглядываясь в открывшийся проход, но ничего, кроме зияющей тьмы крутого колодца с маленькими полустертыми ступенями, тонувшими во мраке, так и не рассмотрел. Дальше Бран действовал без каких-либо колебаний. По спине между лопатками гулял отвратительный холодок, но все-таки пиктский вождь решительно перелез через край и стал спускаться вниз. Темнота в колодце показалась ему вещественной, плотной и липкой. Спускаясь, он нащупывал путь, оскальзываясь и спотыкаясь на стертых ступенях, слишком узких для человеческих ног. Бран плотно упирался одной рукой в стенку колодца, мало ли что за ловушки ожидали его впереди, как бы не сорваться в потьмах в какой-нибудь бездонный провал. Ступени были выбиты в монолитной скале, но время почти совсем сгладило их. Чем дальше пробирался Бран, тем меньше лестница походила на лестницу. Ступени постепенно превращались в простые гладкие бугорки. Потом тоннель круто переменил направление. Он шел по-прежнему вниз, но уклон сделался гораздо меньше. Бран смог просто идти, пригибаясь под низким сводом, крепко упираясь локтями в каменные стенки. Ступеньки под ногами вовсе исчезли, зато на камне появилась слизь, точно Бран спускался в змеиное логово. «Что за существа?» — спросил себя Бран. «Скользили вверх-вниз по здешним тоннелям, и сколько веков они здесь прожили?» Между тем тоннель начал сужаться, так что вскоре Бран с некоторым трудом протискивался вперед. В конце концов он лег навзничь и, действуя пальцами, начал продвигаться ползком, ногами вперед. Он знал, что забирается все глубже в недра земли, и не решался даже гадать, далеко ли осталась поверхность. Потом впереди забрезжил свет. Кромешную тьму нарушил слабенький огонек, вроде тех, что мерцают по ночам на болотах. Бран улыбнулся ему, но улыбка больше напоминала оскал. Он был готов драться, хотя как прикажете давать бой в этой узкой норе? Впрочем, решившись на путешествие в преисподнюю, Бран постарался полностью отрешиться от страха за свою жизнь. Существовала лишь цель, к которой он стремился. Бран полз вперед. И, наконец, оказался в пещере достаточно обширной, чтобы можно было выпрямиться во весь рост. Осмотревшись, он не смог различить свода, но подземный чертог даже в темноте подавлял своими размерами. И повсюду все та же плотная, вещественная темнота. Она надвигалась со всех сторон, а позади Брана зияло отверстие, сквозь которое он сюда проник. Черная дыра темнее темноты. А прямо напротив него находился источник жуткого мерцания, замеченного им еще из тоннеля. Там возвышался чудовищный алтарь, сложенный из человеческих черепов. Откуда именно исходил свет, Бран так и не понял, зато на алтаре, как ему показалось, возлежала квинтэссенция самой темноты. Ночь, свернувшаяся в клубок. Черный камень. Стражей темной реликвии нигде не было видно. Но Бран не стал тратить время на благодарственные молитвы. Он подхватил камень и, зажав его под левой мышкой, постепенно устремился обратно в тоннель. При этом ему все время мерещилось, будто ожившая тьма крадется за ним, обнюхивая его пятки, искали омерзительные клыки. Так всегда кажется, когда приходится поворачиваться к опасности спиной. Бран пробирался темным колодцем, прижимая к себе свою жуткую добычу, и ледяной пот струился по его телу. Он карабкался вверх как можно быстрее и все время напрягал слух, силясь вовремя распознать крадущиеся шаги неведомых тварей. Его колотил жестокий озноб. Волосы на затылке порывались встать дыбом, как если бы холодный ветер тянул ему в спину. Добравшись туда, где начинались крохотные ступени, Бран почувствовал себя так, словно вот-вот должен был достигнуть границы живого мира, достигнуть с другой стороны. Поскальзываясь и спотыкаясь, он ринулся вверх и, наконец, издав вздох величайшего облегчения, вывалился обратно в склеп Дагоновой могилы. Царивший там призрачный сумрак показался ему благословенным полуденным светом. Бран поставил на место срединный камень и вышел наружу под открытое небо. Никогда он еще так не радовался холодным лучам желтого солнца, скрытого облаками. Он физически ощутил, как тает черный кошмар безумного страха, гнавшийся за ним по подземным тоннелям. Он водрузил на место каменную плиту, запиравшую вход в курган, поднял валявшийся на земле плащ, плотно завернул в него черный камень и поспешил прочь. Необоримое отвращение гнало его прочь, окрыляя шаги. Над землей распростерлась серая сумрачная тишина. Болотный край казался безжизненным, точно оборотная сторона луны. Однако теперь Бран в точности знал, что в глубине, у него под ногами, дремала скрытая жизнь. Как скоро она пробудится, и каково будет ее ужасное проявление? Бран пересек чащу рослых, все скрывающих камышей, и вышел к открытой неподвижной трясине, которую люди называли «Дагоновой топью». Ни малейшая рябь не тревожила спокойную темную воду. Ничто не говорило о присутствии жуткого чудовища, обитавшего, согласно легендам, там, внизу. Бран пристально обозрел окрестности, но, казалось, болото затаило дыхание. Никаких признаков жизни, человеческой или иной. Бран прислушался к себе. Его отточенные инстинкты варвара наверняка предупредили бы его о незримом внимании невидимого врага. Ничего. Бран в самом деле был совершенно один. Единственный на всей земле человек. Он быстро развернул черный камень, выпутав его из плаща. Камень лег на ладони сгустком угрюмой ночной темноты. Бран не стал гадать и раздумывать ни о природе странного камня, ни о смысле еще более странных символов, высеченных на черной поверхности. Взвесив его на руках и прикинув расстояние, пикт зашвырнул его далеко в топь, так что он с плеском упал почти точно посередине черного озера. Хмурые волны быстро сомкнулись над подземной святыней. На какой-то миг в темной глубине как будто возник рой мерцающих искр. Потом все успокоилось. И снова ни малейшая рябь не нарушала темную гладь догоновой топи.